Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое выражение: «Вера без дел мертва». При всей его неоспоримости внимательное прочтение этого выражения может поставить вопрос. С одной стороны, совершенно очевидно, что верующий человек призван к добрым делам, к делам милосердия. А как иначе проявиться вере во внешних поступках? При этом и среди неверующих есть люди, чья жизнь наполнена делами милосердия. Тогда, казалось бы, при чем здесь вера? С другой стороны, церковь учит, что спасение в религиозном смысле, как благая посмертная судьба, никакими делами не достигается. Спасение всегда милость Божья. Заслужить его необходимым и достаточным количеством добрых дел невозможно. Так какие же смыслы о христианстве и о церкви открывает нам выражение «вера без дел мертва»? Над этим вопросом в своей беседе о вере размышляет один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Что такое вера? Всякая вера вообще. Это состояние души человека. Вера. Это, по существу говоря, состояние психологическое. Без такого психологического состояния невозможны ни жизнь, ни труд человека. Величайшие открытия ученых, по их свидетельству, были интуитивным доверием к внезапному откровению истины в результате упорного научного труда, которым впоследствии эти откровения подтверждались и доказывались. Таким же путем интуитивного доверия достигалось и все красивое в человечестве. Также безошибочно вели людей к истине великие писатели, поэты, мыслители, пророки. В этом смысле вера свойственна всем людям. Нет человека без веры. В наши дни по Москве ходит, как говорится, крылатое слово, пущенное одной пожилой женщиной. «У нас неверующих нет», — говорит она. Все верующие. Только одни верят, что Бог есть, а другие верят, что Его нет. С этой точки зрения и атеизм, и теизм, и безбожие, и богомольчество – религиозная вера, хотя и противоположная. Доказать умом, разумом, наукой тут ничего нельзя. А религиозная вера всегда состояние духовное. Это отклик. Один или другой, на зов человеческого духа. Дух зовет, и дух откликается на то, что выше разума, что глубже, что идет вширь и вглубь. Об этом и говорит святой апостол Павел в своем послании к евреям. Все послание к евреям, так же, как и послание к римлянам, построено на одной основной идее. Ветхозаветный закон был лишь подготовкой. Детоводителем, как он выражается, к тому, что принес с собой новый завет во Христе Иисусе, который самого себя принес в жертву за грехи людские. Ветхозаветный закон был надеждой, упованием, ожиданием и подготовкой. А теперь во Христе упование, надежда становится верой в то, что жертва Христа спасает нас от грехов и вводит в Царство Божие. И в этом моменте апостол Павел, объясняя это, произносит свою знаменитую фразу о сущности веры. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, глава 11, стих 1. Вера – это соединение времени и пространства в мгновенном, всеохватном созерцании истины. Таков философский смысл этих потрясающих слов Священного Писания. Мы ожидаем, мы надеемся, мы стремимся. Надежда юношей питает, отраду старцам подает, проникновенно восклицает в поэтическом порыве Пушкин, перекликаясь с апостолом Павлом. Надежда – жизнь и для старого, и малого. Надежда – дитя времени. Если бы не было течения времени, превращения юноши в старца, неизведанного будущего, то вера была бы не нужна. Если бы человек мог видеть все, если бы мы все знали, то и тогда вера была бы не нужна. Когда мы поднимемся над временем и пространством, охватим знанием вечность и безграничность, вера, пишет апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам, тоже уже будет не нужна. Ни надежды, ни веры, говорит он, уже не будет. Подняться над временем и пространством можно уже и сейчас, в этой нашей смертной жизни, и почувствовать, что надежда исполнилась, ожидаемое осуществилось, и невидимое стало видно. «Знаю человека во Христе», восклицает апостол Павел в 12 главе 2 послания к Коринфянам. «Знаю того, который восхищен был до третьего неба, только не знаю, в теле или вне тела. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Говоря это о себе, святой апостол Павел рассказывает о своем собственном переживании, восхищении над временем и пространством и ощущении иного бытия, в котором и вера, и надежда уже осуществились. Исходя из этого личного опыта, апостол Павел решительно утверждает: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, как и сам я познан. Теперь остаются три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Любовь никогда не перестает». Любовь и есть та сила, которая охватывает и время, и пространство, и поднимает над ними дух человека. Любовь и есть та сила, которая осуществляет и веру, и надежду. Любовь и есть та сила, которая спасает человека. Вера дает жизнь, уступая себя любви. Потому что любовь охватывает все существующее, все, что было, есть и будет. Любит все, любит всех, любит источник всего – Бога. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим», восклицает пророк Моисей в главе 6 в книге Второзакония. Эти слова цитирует в 22 главе от Матфея сам Христос. Когда наступает такая любовь, то вера уже осуществилась, превратилась в сердце, в душу, в разумение. Тогда вера знает. Знает все в совершенстве. Когда настанет совершенное, продолжает апостол Павел, тогда то, что отчасти, прекратится. Но, к сожалению, мы такого совершенства в этой жизни не достигаем, и вера еще является необходимостью. Причина этой необходимости в неверии первого человека, в грехе, в грехопадении, в отпадении от Бога в самом начале, в первородном грехе. Почему же теперь вера нужна человеку? Потому что теперь в греховном состоянии только вера дает возможность человеку выбрать Бога, полюбить Его всем сердцем, всей душой, всем разумением. Вера дает свободу, а без свободы нет любви. Но прийти к любви можно только непрестанным ростом веры, возгоранием ее огненностью. Таков ход мысли святого апостола Павла. Апостол Иоанн рассказывает о том, как началась христианская вера. Андрей, первозванный апостол, и брат его Симон, прозванный именем Петр, а затем их друг Филипп, первыми узнают Иисуса, встретившись с ним, и первыми верят в него, как во Христа, в Мессию. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки». Узнав о том, что тот, кого они нашли из Назарета, Нафанаил, сомневается, из Назарета может ли быть что-либо доброе. Это сомнение вызвано отношением, чисто свойственным людям, с презрением, относящимся к тем или иным местам, по тем или иным соображениям. Обычная человеческая предвзятость и слабость. Это часто стоит на пути веры. Трудно человеку не быть рабом своей узости. Ответ «приди и видь», «приди и посмотри» вошел в пословицу. Чтобы избавиться от узости, предвзятости и слабости, нужно не побояться прийти, выйти из самого себя и своего окружения, сдвинуться, раскрыться, стать готовым к тому, чтобы решиться увидеть, посмотреть на все, как есть, своими глазами. Придя и посмотрев, человек верит и сознает, что он ошибался. Так началось распространение христианской веры личным опытом. Слова Иисуса вскрывают прозорливость учителя. Его реакция на слова Нафанаила Филиппу, сказанные им там, вдали, которые Иисус слышать не мог. Эта реакция Иисуса «Вот идет израильтянин, в котором нет лукавства», говорила о том, что Нафанаил не проявил ложной вежливости, не лукавил в ответ на веру Филиппа, а сразу же отрезал, что думал. Реакция самого Нафанаила на эти слова Иисуса тут же подтвердила эту его непосредственность и прямолинейность. «Откуда ты меня знаешь?» И вот тут происходит нечто совершенно неожиданное. «Прежде чем позвал тебя Филипп, я уже видел тебя под деревом, под смоковницей». Ответ Нафанаила опять такой же непосредственный, прямой и горячий. В горячности вдруг зародившейся веры. «Ты Сын Божий! Ты Царь Израилев!» Что там под деревом случилось? Что произошло под смоковницей? Дальнейшие слова Иисуса могут послужить объяснением. «Теперь вы будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Это то самое, о чем писал Коринфянам апостол Павел. «В теле или вне тела не знаю. Вознесен был до третьего неба и слышал слова неизреченные, которые человек не может пересказать». Вера, таким образом, является таинственным переживанием, видением невидимого, озарением незримого. Вера, установившаяся на камне опыта. Вера, выведшая из ограниченности земли в раскрытость неба, укрепившаяся на священном огне Божественного Духа, в общении с ангелами, Божиими вестниками, что значит слово «ангел» по-гречески. Это та опытная вера, на которую опирается древняя христианская молитва, вошедшая в православный молитвенник и до сих пор возносящаяся в сердцах, ищущих спасения и новой жизни во Христе. «Господи, Иисусе Христе, спаси меня своей благодатью, молюсь Тебе. Если бы Ты спасал меня моими делами, то это не было бы благодатью и даром, а было бы сделано по долгу. Ты сказал, Христе мой, верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовек. Если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то вот, верую, спаси меня, как Бог и Создатель. Пусть вера вменится мне вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь во мне дел, которые бы оправдали меня. Но пусть эта вера будет вместо всех их, пусть она ответит за меня». Пусть она оправдает меня, пусть она явит меня участником Твоей вечной славы. Девятая утренняя молитва в православном молитвеннике. Вера, делающая верующего участником вечной славы, не холодная, не безжизненная мертвая вера, которую святой апостол Иаков назвал мертвой верой, потому что она без дел. Каких дел? О каких делах печалуется автор девятой молитвы, например. «О тех, которые могут полностью оправдать меня, — говорит он с тоской, — что таких дел нет. Для этого надо быть самим Христом». О каких делах печалуется апостол Иаков? О таких, которые дают душе выход из тупика себелюбия, переход к огненной вере любви. Дела с холодной верой так же мертвы, как и сама такая вера, Нельзя отделять дела от веры и ими спасаться. Это мираж. Но нельзя строить и горячую веру без любви, без любящих дел ее. Такие дела ничего и никого не оправдывают сами по себе без благодатной веры, но являются тем топливом души, которое поддерживает в ней огонек веры, чтобы благодать опыта, как у Нафанаила, разожгла этот огонек в пламень огненный, пламень Духа Святого. Это и есть цель христианской жизни, как сказал преподобный Серафим Саровский ученику своему Мотовилову. Добродетели, все посты и молитвы, добрые дела, что, конечно, как путь жизни нужно, не являются сами по себе целью жизни христианской, говорил святой Серафим. Цель христианской жизни не дела, а стяжание Духа Святого. Иметь в себе Духа Святого значит возгреть в себе такую веру, которая молится словами девятой молитвы, потому что видит Христа рядом с собой. Тут молитва становится верой, а вера становится молитвой, потому что их соединяет любовь. Любовь к Богу всем сердцем, всей душой, всем разумением. И любовь к ближнему, как к самому себе. Такая любовь, какую я возлюбил вас, говорит ученикам Христос, жертвенная. А такая любовь разве не делает? Разве не живет? Это вера, действующая любовью, пишет апостол.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о вере. Прозвучали едва ли не ключевые слова в разговоре о вере. Вера, действующая любовью. И любовь эта, в христианском понимании, не может быть иной, кроме как жертвенной. Наш следующий собеседник предлагает посмотреть на эту же тему с противоположной стороны. Что мешает тебе проявлять жертвенную любовь? Казалось бы, ясно что. Каждый сам себя знает и все понимает. Но когда об этом говорит опытный пастырь, то как точно все сказанное попадает в тебя? И еще раз обращает, казалось бы, очевидному. От очевидного принято отмахиваться. Но такие слова, как мне кажется, этого не позволяют. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. Статья называется «Нервы, скрытый эгоизм».
Какой-то человек сказал старцу Паисию: «Весь день я сплю». А что тот ответил: «Ничего страшного, пока ты спишь, не грешишь». Что за люди эти святые? Даже ошибки, грехи и сумасбродство, которые мы им раскрываем, превращают в благую мысль, потому что они смиренны. Смирение дает им возможность смотреть на все красиво, склонять голову и не вести себя надменно, как мы, говорящие: «Послушай, что я тебе скажу. Это оставь, то исправь». Святые тебе ничего не говорят, ничего не требуют, ничего не ищут, только от себя требуют всего, себя порицают и наказывают, борются. Они любят всех остальных людей и преклоняются перед всеми. На меня произвели впечатление слова святителя Нифонта Константинопольского: «Когда ты на кого-то смотришь, мысленно упади ему в ноги и поклонись». Можешь ли ты наклониться? Наклониться, как это делают пшеничные колосья. Когда пшеничный колос вырастет и накопит зерно, он становится тяжелым и наклоняется. И, глядя на него, ты говоришь: «Есть зерно, есть содержимое». Если у тебя есть содержимое, ты наклоняешься. Когда содержимого нет, тебя ничто не клонит к земле, и ты летишь в облаках. Но ты хочешь видеть себя, хочешь отличаться, как пшеничный колос в начале своего роста, скажем, в своем младенческом возрасте. Таков, например, юноша, который красив, но эгоистичен, трудно смиряется, потому что он высокого мнения о себе, он навязывается, хочет быть замеченным и услышанным. Поэтому великое дело иметь смирение, просить смирения от Господа, преклоняться перед Господом, дабы Он нас видел смиренными и благословлял нас. Давайте будем очень осторожными, потому что в конце концов гордость есть наша самая большая проблема. Для меня самой большой проблемой является мой эгоизм. Что ты говоришь, и у тебя тоже? Да, я это знаю. Я понял, что это касается и тебя. Если ты задумаешься о моих и твоих проблемах, то поймешь, что во всем, буквально во всем виноват наш эгоизм. Может быть, ты возразишь, ну хорошо, а чем же я так провинился, что заболел? Неужели из-за эгоизма я заболел? Нет, наверное, ты заболел не из-за своего эгоизма, хотя эгоизм поражает и тело. Но тот протест из-за болезни, которая в тебе есть, это опять проявление эгоизма. Потому что если бы ты был смиренным, то и болезнь воспринимал бы правильно. Понимаешь это? Потому что сама по себе болезнь не проблема. Вопрос заключается в том, как человек ее воспринимает, как ее толкует, принимает ли ее. Виновато твое эго. Если жалуешься, если всем недоволен, если ропщешь на свою жизнь, если тебе чего-то не хватает, и ты чувствуешь скорбь, это происходит, потому что тебе не хватает Христа и смирения. Не хватает смирения, но зато много эгоизма. Кто-то спрашивает, как это могло случиться, откуда такая напасть? Отовсюду. Отовсюду можешь упасть в пропасть эгоизма. Никто не укажет тебе безопасный путь. Беда может прийти откуда угодно. Как поезд может сойти с рельсов и влево, и вправо, такова и наша душа. Поэтому говорится, что мы в жизни проходим через множество ловушек, поэтому и поем во время Великого Поста. Душе моя, восстань, что спиши!» Потому что приходят искушения и бросают тебя в сети эгоизма. Дьявол больше всего хочет завлечь нас в ловушку эгоизма, как когда-то завлек наших прародителей, заставив их высоко ценить себя и считать свое мнение единственно верным. Так и мы повторяем вслед за ними. Как я говорю, так и должно быть. То, что я надумал, правильно, так и должно быть. Все. Не хочу это обсуждать, я настаиваю на своем мнении и точка. На самом деле, все мы страдаем от своего эгоизма, а больше всего страдаем от тайного эгоизма, который подлее и опаснее, потому что его не видно. Скрытая гордость больше всего вредит человеку. Потому что чем гордиться грешнику? Даже если он эгоист, то если он осознает свой грех, он будто говорит: «Я стал посмешищем. В моем микрорайоне меня все знают. Все знают, что дома мы ругаемся, что я употребляю наркотики. Все знают, какой я плохой». В отличие от этого человека, тебя считают хорошим. У хорошего человека более коварный эгоизм, потому что он не проявляется открыто. Тот, кто отчаянно грешит на глазах у всех, добивается того, что люди презирают его и гнушаются им, и это его шанс. Потому что когда люди отворачиваются от тебя, тебя любит Бог. Понимаешь ли ты это? Что Бог любит грешника, от которого ты отворачиваешься. Когда ты видишь на улице кого-то открыто согрешающего, ты возмущаешься и говоришь: «До чего мы дошли? Что это за общество? Что за люди?» Своим презрением выливаешь на него ушат грязи и таким образом смиряешь его. Ты проигрываешь, а он выигрывает. Ты проигрываешь, потому что отворачиваешься от человека, чей эгоизм виден. Ты проигрываешь, потому что отворачиваешься от человека, который имеет какую-то видимую гордость. А когда же ты увидишь свою собственную, скрытую гордость, гордость, которую никто не видит, о ней знаешь только ты и Господь. Возможно, знает и твой духовник, если он когда-нибудь успеет тебе что-то сказать, слегка касаясь того, о чем тебе неприятно слышать, касаясь тех мест, где ты испытываешь боль. Люди презирают грешников, отворачиваются от них, и в этом людском презрении грешники умываются от грехов. Но знаешь ли ты, от кого должен отвернуться скрытый эгоист, так называемый хороший человек? от самого себя. Это будет его умыванием. Если ты отвернешься от своего эгоизма, то умоешь свою душу. Тогда ты сможешь себе сказать: «Вот, люди считают меня хорошим человеком, а я стыжусь самого себя. Я чувствую отвращение, глядя на себя. Они называют меня хорошим человеком, но я знаю, какой я обманщик и лицемер. Они просто не знают, не могут знать о моих страстях, о моей немощи, о моих пороках, о моей тайной жизни, о моих словах, о моих фантазиях, о жизни в моем доме, о том, как я отношусь к своим близким. Я совсем не таков, каким я кажусь. Я плохой человек». Если ты не стыдишься своих скрытых дел перед окружающими тебя людьми, то это означает, что твои дела тебе нравятся, поэтому ты повторяешь их. Некоторые люди жалуются своему духовнику: «Знаете ли, батюшка, ваши слова оскорбили мое честолюбие, вы оскорбили мой эгоизм». Нет ничего плохого в том, что оскорбят твое честолюбие и эгоизм, не беспокойся о них. Когда оскорбят твоего брата, иди и помоги ему, но когда оскорбят твой эгоизм, брось его, забудь о нем. Но как это сделать? Брось свое раненое «я», оставь его, чтобы оно умерло полностью. И потом не совершай попыток реанимировать его. Не ходи к духовнику, чтобы он приласкал твой оскорбленный эгоизм, а наоборот, пойди, чтобы его полностью умертвить. Не стремись к тому, чтобы рассказать, как несправедливо с тобой поступили, а скажи: «Я виноват». Если ты ищешь оправданий, как воскресишь свою душу? Мы имеем очень высокое мнение о себе, о наших достоинствах. Некоторые люди жалуются: «Мне не приходит вдохновение от Бога, я не чувствую Господа». Но чтобы почувствовать небесное и божественное, человеку нужно сначала избавиться от своей великой идеи, от ложного представления о себе, которое мешает понять идею Бога о человеке. Эгоизм полностью занимает наше воображение и мысли. Каждый из нас придумывает свои сценарии, имеет свои представления обо всем и в первую очередь о том, кто я, какой и чем выделяюсь на фоне других людей. Смиренные люди — это очень хорошие люди. Я бы сказал, что они лучшие люди на свете. Приятно встретить в своей жизни смиренных людей, чтобы взять сладость из их сладких душ, научиться у них покою, радости, тишине, научиться смирению. Хорошо сделать что-то маленькое и смиренное, плохо делать что-то большое и эгоистичное. Хорошо сказать короткую молитву, потому что это ты можешь сделать, это исходит из твоего сердца, и это прекрасно. Эгоистично притворяться, что ты великий молитвенник, потому что люди смотрят на тебя и говорят: «Посмотрите, как долго он молится». Сделай что-то маленькое, но сделай это со смирением. Есть некоторые люди, которые постятся только по средам и пятницам. По разным причинам они не могут поститься 40 дней. Тем не менее, у них есть духовная простота, смирение. Они признаются, что не справляются, и даже говорят: «Как я могу сравниться с вами, подвижниками?» Не удивляет ли тебя этот смиренный человек? Он удивляется, что ты постишься. Он восхищается тобой. Неужели это не удивительно? Возможно, кто-то скажет: «Конечно, он удивляется мне, как же ему не удивляться, если я соблюдаю пост более 40 дней, а он всего 2 дня постится». Если говоришь так, то ты потерял свою награду. Неужели ты не понимаешь этого? Чтобы заслужить награду, все надо делать со смирением. Мы, христиане, говорим, что мы Христовы. На самом деле, чтобы быть Христовым, надо быть смиренным. Мы совершаем много хороших дел, но чаще всего из них ничего хорошего не получается, потому что от них не исходит аромат смирения. Поэтому люди, которые находятся рядом с нами, не ощущают наше смирение. Смирение – это то, что благоухает благодатью, благословением Божьим, Божьим прикосновением, но мир через нас его не ощущает. Тех, которые обладают смирением, люди сразу узнают. Мы, остальные, лишь говорим все о хороших вещах, но без смирения.
Это был фрагмент статьи современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса «Нервы. Скрытый эгоизм». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».